Вы слухаете «Радио Свобода». У Мянску 18 годинов. У Праской студии Сергей Обломейко. Сегодня в программе «Праский акцент». Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформов? Доследование свободы и ці допомогут предпринимальники уладам разгрузить склады? Вольная студия, ці есть у Беларуси шансы стать космичной державой? И новая передача «Звоночки» сярод темов, як радио «Свобода» стала окрылять диктаторов.
У эфиры «Радио Свобода», у Пражской студии новинов Валер Калиновский. Добрый вечер. Сегодня в свете. Згодно с официальными выниками референдума у Ирландии, 67% выборщиков подтримали Лиссабонскую домову об реформовании Евразвязу. Явка на референдуме склала 58%. Поводле премьера краины Брайана Ковена, громадяне вельми рашуча выказаліся за ратификацию домовы, супроть якой они голосовали 16 месяцев тому. У Брюсселе и многих европейских столицах вітали вынікі референдуму у Ірландыі. Лісабонская дамова прадугледжвае рэфармаванне кіраўніцтва звязу, у прыватнасці увозіць пасаду прэзідэнта Еўразвязу. Кіраўнік МАГАТЭ Махамад Эль-Барадей выступіў са станоўчай ацэнкай імкнення кіраўніцтва Ірану да супрацоўніцтва з міжнароднай супольнасцю і празрыстасці ў ядерных пытаннях. У часе візіту ў Тэгеран Эль-Барадей дамовіўся аб тым, што эксперты МАГАТЭ 25 кастрычніка змогуць праінспектаваць новы іранскі завод па ўзбагачэнні урану. Барадей назваў гэта крытычным момантам для таго, каб спыніць канфрантацыю, якая існуе паміж Іранам і Захадам вакол ядернай праграмы Тегерану. У минулую субботу в Афганистане в бои с талибами загинули 8 американских солдат и 2 солдаты афганской урадовой армии. Военники напали на 2 блокпосты во всходней провинции Нуристан. У России на Полночном Кавказе отбылись атаки на милицию. Один милициант был застрелен в столице Чечни Грозным. У Ингушетии 2 милицианты были поранены бомбой, закладенной у их машину. Китайский премьер Вэнь Цзябао провел перамовы с лидером Полночной Кореи Ким Чен Иром. Детали перамовов неведомые. Пекин называет этот визит Цзябао сябровским. КНР намагается обновить международные перамовы вокруг спречной ядерной программы Полночной Кореи. Тягом трехдневного визита у Пхеньян Вэнь Цзябао собирается подписать домовы помеж Китайской Народной Республикой и КНДР, у галине экономики, гандлю, туризму и эдукации. Это был выпуск международных новинов. Наступный выпуск слухайте праз годину. А зараз протягиваем программу.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Сегодня в программе вы почуете. Праский акцент. Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформов? Доследование свободы. Ці допомогут предпринимальники уладам разгрузить склады? Вольная студия. Ці есть у Беларуси шансы стать космичной державой? И новая передача «Звоночки» сярод темов, як Радио Свобода стала окрылять диктаторов. Открывая программу «Праский акцент». Ці можна сказать, что сусветный кризис пошел на спад, и урады уже могут сгортывать антикризисные заходы? Ці супадая белорусский график кризису с сусветным? Ці удастся белорусской экономике проскочить кризис без кардинальных реформов? Гэта и іншие темы обмерковывают экономисты Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик, выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев и экономист Леонид Злотников. Веде передачу Виталь Цыганков.
Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гётэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики сапраўды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы з гэтымі пазітыўнымі аптымістычнымі ацэнкамі? Ці лічыце вы, што сусветны крызіс сапраўды пайшоў на спад, ці прынамсі адбыўся пэўны пералом і дно ўжо пераадолена? Леонід Зотнікаў, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна, але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш пессімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што, калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сораса, то Сорас выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі і гэтак далей, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то ўсе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторыя лічаць, што раз 10, раз у 20 гадоў, і вось такі перыяд адбыўся, то, што павінна было адбыцца, і прайшло, можа, такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на маю думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнула сусветная эканоміка дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што ну, дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, ну, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы гэта яшчэ не пачатак росту, запавольвання спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка яна яна звязаная з тым, што людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма ён набліжае трошкі гэта лепшае. Ну і ведаеце, калі сусветныя арганізацыі так пачынаюць гаварыць, то гэта можа ўсяліць больш аптымістычнае бачанне людзей, інвестараў і гэтых далей. Ну, магчыма, гэта мае нейкі такі псіхалагічны ўплыў, але ж, на мой погляд, яшчэ зарана казаць пра тое, што сусветная эканоміка выйшла з крызісу. А што тычыцца гэтых еўрапейскіх заяваў пра тое, што трэба скасоўваць праграму фінансавай падтрымкі. І вы ж памятаеце, што пакуль што ніякае пагадненне наконт гэтага не было дасягнута. Просто сказалі, што можа і трэба было б з 2011 года, але шмат што хто з гэтым не пагадзіўся, і таму ніякіх датаў яшчэ не было вызначана. На мой погляд, гэта якраз сведчыць пра тое, што ў развязі яшчэ дагэтуль не кажуць пра тое, што пачынаецца выхад з крызісу. Бо калі ў 2010 годзе рост адновіцца, то навошта захоўваць тады праграму падтрымкі ў 2010 годзе? Можна было б ужо іх скасоўваць, а тут нават людзі не хочуць у 2011 іх прыбіраць.
Па-вашаму, ці можна сказаць, што гэтыя праграмы, якія прымяняліся і ў США, і ў Еўропе, што яны аказаліся эфектыўнымі? Многа было тут спрэчак паміж больш манетарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдваў гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземлялі гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут паўстае пытанне, а ці трэба было вось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткова. Ну, але ж, здаецца, гэта кепска, таму што гэта, ну, нейкі мае інфляцыйны патэнцыял, такая падтрымка банкаў, ну, і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж, з другога боку, каб гэтага не было, то, магчыма, адбыўся б, ну, глыбейшы крызіс у эканоміцы, і наступствы адмоўныя гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось, ну, для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, ну, пратэкцыянісцкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок, цяжка сказаць, які гэта рэшце рэшт мелы ўплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальна біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думается, что на Беларуси мы не отрымали еще того, что может быть, и наш кризис напереди, и будет он связан не столько навод с динамикой сусветного кризису, а с теми институциональными переменами, которые мы просто повинны робить для того, как не застаться навеки на иншем уровне экономики, чем это есть у Европе и развитых краинах света. Тому это институциональные змены, и они потягнут за собой додатковый некий шлейф негативных воздействий на сукупный продукт, на ВВП.
То бок, вот питание вечное, ти удастся Беларуси проскочить кризис без гэтых зменаў, як вы выразились, социальных зменаў, ці іншими словами, экономичных реформу. Здаецца, улада уже пераконывая, что самое страшное заду, и что Беларусь как раз за ее такой державной системой, системой державного регулирования, как раз и удалось проскочить кризис с наименьшими стратами. Что вы на эти аргументы скажете?
Ну, то, что днями кіраўнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услуг сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемстваў не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Таму пры ўсіх там пазітыўных у двукосі захадах і там шчасця дзяржаўнага рэгулявання, пры гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэтыя інстытуцыянальныя змены.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Праскі акцэнт». Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Леонид Зотников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Ти она отстае от развитых краин в этом сенсе и не дошла еще до дна кризиса? Ти у е некий уластный график, який не вельми залежит от графика сусветного?
Па-перше, значим, что кризис у Беларуси, экономичный кризис, почався еще до того, як дошла до нас хваля, першая хваля сусветного финансового кризиса. Я уже не одночи такие приводил приклады, что началось снижение попыта на наши телевизоры еще где-то в 2006 году, в 2007 году. Протягивался спад экспорта наших телевизоров, что еще до кризиса начался спад попыта за межой и в первом лику в России на наши руховики. Что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы видим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника и так далее, Это кризис у всей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоспособность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул, это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание тим на дне мы, тим не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что вот дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах насельництва, это дно еще напереди. Может быть, в конце года и в початку наступного года. Так? Потому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику за конт внешних пазык. И вот это первое, что эти пазыки могут поменьшиться, а по-другому еще больше будет страчена конкурентоспособность нашей промышленности. Вся проблема сейчас не в том, что до дна или не до дна. Это уже не такое важное питание. Сейчас главная проблема, а что будет далее? Коли все страны выходят за конт того, что они и технологично там змены идут, и главное идут змены у керования предприятиями, повышение державного керования экономикой и так далее. У Беларуси ничего не отбывается. Это значит, мы еще далее будем страчивать свою конкурентоспособность и снижать уровень жизни. Из этого кризиса я просто не бачу, коли не будет изменена вся эта белорусская модель. Не бачу выхода.
Але улады кажут, что именно и белорусская модель, вот державное керование, про что и вы сказали, это именно сприяя выходу из кризиса, это то, до чего приходит зараз в Украинах Европы и США, так, как послухать не только Лукашенко, но и інших.
Ну, якая беларуская модель?
Ну, не беларуская модель, но, скажем, менавіта большее кіраванне державой у экономичных процессах, большее вмешивание державы в экономичные процессы, это то, что допомагает зараз выйти из кризиса.
Видите, керовать можно по-разному. Я говорю об эффективности этого керования. Вот мы назираем сучасный стан экономики. Коли начался кризис во всех краинах одразу, как только попыт на продукцию каких-то предприятий снижался, а маль что одночасово снижалась и вытворчесть. Усюды, во всех краинах. Белорусская модель, давай працевать на склад. Напрацевали на склад, гроши положили на склад, как жить далее? Давай продавать. Где у свете зараз такой, який урад займается этой справой, як разгрузить склады. Не як полепшить керование экономикой, не як повысить эффективность этой экономики, а як склады разгрузить. Або другий приклад. Замест того, как снизить затраты ресурсов на невытворчие сферы, давай будем локомотив выхода с кризиса, это жилевое будовництво. А что такое жилевое будовництво? А пошняя валюта уводит в эти стены, в эти подлоги, а потом не за что будет реформовать эту экономику и развивать вытворчество, новые предприятия або новые технологии. И все, это тупик. И мы бачим, какое это керование. Это помылка за помылкой. И никакого разумения, что робить. Як на пожары. Хватает, что первый вынес, как говорил Леонид Заика.
Александр Чубрик, ваше меркование.
Тут Беларусь и светная экономика, она только подходит до дна. И не дошла до его. Ведаете, чему почалось позднее, это ведомо, про это уже шмат разов указали, что шмат грошей позычали и проводили такую политику, якая мела на мете просто откладание. Это падение экономики. Падение почалось в другом квартале, ось пику на даденный момент по статистичных данных досягнуло уже не. Лишь ведомо, это не наибольшее падение, экономику чакаем. Дальнейшая рецессия, на жаль. Лишь это связано с некими объективными такими факторами. Ну, например, то, что вонковый попыт на нашу продукцию. Як зарабился низким с початку кризису, так и на этом низком уровне и застоится. Никакого выйти с кризиса российской экономики покуль что не отбывается. Потому и попыт на белорусскую продукцию не обновляется. А внутренний попит Беларусь не може стимулювати так, як цьому може собі дозволити. Наприклад, той самий Євросоюз і Америка, тому що коли білоруський урад буде друкувати білоруські рублі, то ці білоруські рублі будуть просто накеровані на валютний ринок. Ну, видаєте, у США і у Євросоюзі не існує проблем з доларизацією, які існують в Білорусі. Так що урад обмежований і той, він проводить таку доволі активну політику по підтримці внутрішнього попиту, але ж він вельми обмежований у цій політиці, а вонкового попиту не назирається. Тому нас усе ж таки чекає далейше падіння.
Чи є якісь сподівання, що гэтыя некі, умовно скажем, становчие оптимистичные тенденции в свете могут допомогти и экспортно-ориентованной Беларуси. То бок этой краины основные гандлёвые партнеры Беларуси, Евразвяз, ну, Россия, выкарыскаючыся, пачнуть больше куплять белорусской продукции.
Я думаю, коли сусветная экономика пачне расти, то это будет сприять экономическому росту и в Беларуси. А лишь, как мы казали на початку, еще нема тих оптимистичных тенденций. Ну, сусветная экономика пачинае падать больше повольно, наш экспорт начинает падать больше повольно. Ну, это все, лишь он протягивает скорочаться. Тому это не значит, что белорусская экономика уже почне расти, потому что еще не начала расти сусветная экономика. Лишь навод, коли почне расти сусветная экономика, застанутся проблемы с финансованием вонкового дефицита для Беларуси. Хотя экономичный рост уже будет начинаться. Я думаю, что ну, с каким-нибудь вставанием там, у полгоды-год после початку росту сусветной экономики пачне расці беларуская эканоміка.
Цікава, што ў гэтых прагнозах МВФ, апошні прагноз па ўсім свеце больш аптымістычны, палепшаны, але ён не тычыцца Расіі. На конт Расіі МВФ якраз выдзела яшчэ больш негатыўны прагноз. Як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Расія гандлёвы асноўны партнёр.
Ну, ведаеце, я б сказаў, што гэта ўсе прагнозы Міжнароднага валютнага фонду. Ну, вы глядзіце, да гэта прагноз па Расіі проста ніяк не грунтаваўся на тых дадзеных, якія існавалі на той момант. То бок ён быў вельмі аптымістычны. І нават лічба, якую зараз паставіў МВФ, яна значна меншая за тую лічбу, на якую знізіўся расійскі ВВП вось, ну, за 8 месяцаў. То бок я не ведаю, адкуль Міжнародны валютны фонд вось бярэ такія аптымістычныя лічбы у тым, што тычыцца Расіі. То бок, не глядзячы на тое, што выпадзенне ВВП сталі горшымі па Расіі, яны, на мой погляд, задаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Расіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзенне ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Расіі прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, які ўжо існуюць. Гэтак сама МВФ скарэктаваў прагнозы па астатніх краінах. Ну, то бок, не таму, што проста палепшыліся нейкія перспектывы, а таму, што рэчаіснасць, якая аказалася, апынулася вось лепшай за тыя прагнозы, якія рабіў Міжнародны валютны фон, то бок падзенне, дзякуючы вось усім гэтым мерам, вось не такім глыбокім.
Дзякуй. Ну і на заканчэнне нашай праграмы кароткі прагноз, колькі б вы на канец гэтага году маглі б спрагназаваць паказнікі валаўнутранага прадукту ці падзенне валаўнутранага прадукту, што хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць пры розным развіцці падзеяў паказчыкі наступнага 2010 году. Александр.
Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарушваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, таму гэты год усё ж такі нават на не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус адзін, мінус паўтара адсотка ад узроўню прошлага году. А 2010, усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост каля нуля. Пры тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемстваў, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату ў Беларусі.
Леанід, я могу уявіць, што 1% вам падацца над аптымістычным, тым не менш, вам слова, ваш прагноз.
Лечить можно по-разному. Когда мы берем этот ВОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А когда мы вось так возьмем другий показчик, доходы насельництва, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относинах до студеня другого года, то я лечу, что они могут понизиться амаль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к опошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганков. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адразу пасля абвесткі ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады.
У старажытным Кітаі існаваў добры звычай. Падчас актыўных саркафагаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэты выпуск «Вольнай студыі» слухайце хвілін праз 7-8, а зараз «Даследаванне свабоды». Адмысловым указам Александра Лукашэнкі дадзеныя некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чаўночным бізнесам. Мэта ўладаў – разгрузіць склады з дапамогай чаўнакоў. Ці не запозненыя такія захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перашкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Масквы, бо праз Расію з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы – у Польши с белорусским товаром, а тут же завозить капелюши для белорусских модниц.
Да, конечно, нет. Они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика. Вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как на Украине, 10 долларов, 15. В России 30 долларов налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, считайте, 200 евро налог.
Поводле Миколая, при теперешнем податку ему будет невыгодный гандль белорусскими товарами. До того ж предпринимальник предбачит, соседние краины примут заходы по обороне своих рынков, бо сама Беларусь занимается активным протекционизмом. Предпринимальник Олесь Макаев увозит из России сантехнику, якую вырабляют у Европе. Указ номер 477 Олесь Макаев с большего витая, покольки бачить у им хотя бы невеликую либерализацию умовов існавання малого бизнеса. То есть, что для чиновников отменяют податок, додатковую вартость и обовязковый перелик заробленной валюты на пэўный рахунок, все ж істотно, каже Олесь Макаев. Але шмат и невырешенных проблемов.
По-перше, заборона наемных лиц предпринимальникам. По-другое, кошты белорусских вытворцов не дозволяют оживляться эту конкуренцию, бо, например, мои знакомые возили у Киева прайс тракторного завода, и там фирма, которая не являющаяся дилером, пропоновала на 20% тонней этой тракторы. Это гробится цепочка этих посредников за вас всех.
Олесь Макаев подлечил. Податковая льгота для предпринимальника в складе менее за 1000 доляров. Гэтых грошей не хопить нават на подорожные страты, необходимые для заведения сувязев на новом рынку. Лепей уладам поклопотиться про створение умов, про яких непотребными станут розные шерые схемы поставок товару за межи краины, меркуе Макаев. Про згэтые схемы зараз богатеют розные махляры, а так само чиновники, якія отрымливают хабар за тое, что закрывают на их вочи. И еще один чинник – часовость указу номер 477, який вводится только до середины 2010 года. Причем справа тут уже не только у предпринимальников, але и у директоров предприемства, каже Олесь Макаев, бо у менеджеров нема упевненности, что про год не примут еще один указ, яким их запишут у злочинцы, которые задарма продавали народное добро. Поводле предпринимальницы Ирины головной проблемой есть то, что у Беларуси две обособленные экономики – державная и приватная. Первая існуе поводле інших законов и для інших метов. Яны не стосуются с метой задовольнения рынку якостными и конкурентоздольными товарами.
Мы дошли до того, что в стране нет своих богатых людей. Предпринимателей богатых, которые бы могли спонсировать или оказать помощь кому-то, их нет просто. Вот это вот процесс нашей экономической деятельности. Богатых нет, олигархов нет, и сейчас мы кидаемся инвестиции. Откуда-то. А почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долговых кредитов у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управления торговли, они замутили это, сейчас мы должны это разгребать. Вы их туда же, в порядке, на площади областных центров выставите. 5000 только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей. Туда продают то, что производят.
Ирина загадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ЕП примусили забить за свой кошт шерах прац по добропорядкованию территории. Далее иншие доброхотные укладки на разные районные мероприемства. А потом приняли указ, який забронил индивидуальным предпринимальникам наймать працовников. И бизнес фактично сбанкрутовал. Больше на допомогу державе Ирина не прийде. Экономист Сергей Балыкин каже про непродуманность 477-го указу.
Коли этот товар трапляє у іншу країну, то потрібно и митне оформлення, и уплата податков на деятельность на территории этой країни. Тому навмисно, чи не навмисно, але ж держава поштурховує наш дробний бізнес до нелегальної деятельности на території інших країн. И коли эта заява будет на самом деле широкой, то с боку этих стран могут быть претензии как до бизнеса, так и державы, целиком до Беларуси. Так что я не лишу, что это удалая вельми спроба.
Поводле Сергея Балыкина, товары, якія заряжались на белорусских складах, треба за копейки распродать внутри краины и терминово заняться створением сапраўды рынковой экономики.
Рассказывал Олег Рузделович. Вы слухаете Радио Свобода и одразу после обвестки передача «Вольная студия».
Розница помеж православием и католицизмом, меж іншим, у яйках. Белорусская дихотомия. любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Новы выпуск «Званочкаў» слухайце праз 12-15 хвілін, а зараз вольная студыя. Роўна 400 гадоў таму славуты італьянскі астраном Галілео Галілей сканструяваў тэлескоп, з дапамогай якога адкрыў плямы на сонцы і спадарожнікі Юпітэра. У памяць гэтай падзеі 2009 год адзначаецца ва ўсім свеце як год астраноміі. Ці ёсць шанцы ў Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтае ды іншае пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку.
Гаспадар Кастусь, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным, а менавіта зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Гэта нейкая аснова, пад якой чалавек жыве, якой кіруецца. З зорнага неба сыходзяць да нас гукі космасу, і гэтыя гукі робяць наша жыццё тым ці іншым. І у чалавеку ўнутры павінен быць нейкі стрыжань, які падпарадкаваецца таксама гэтым гукам космасу. І гэта суеднасць якраз дае тое, чым з'яўляецца чалавек. І калі нешта адбываецца, нейкая несуладдзе аднаго і другога, тады адбываюцца усялякія і катаклізмы ў чалавеку, і нейкія недарэчнасці.
То бок, зорнае неба – это тая субстанцыя, якая дапамагае чалавеку захаваць раўнавагу, так?
Так, яна нас падпітывае сваёй энергіяй, энергіяй космасу.
Апошняя кніга Кастусь, якую я прачытаў, гэта раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», які праляжаў у рукапісе 80 гадоў і толькі нядаўна спаткаўся з штатам з Карыны. Герой раману гаворыць, ёсць людзі, роджаныя пад сонцам, яны жыццярадасныя, а ёсць роджаныя пад Сатурнам, яны пессімісты і схільныя да суіцыду. Скажыце, няўжо планеты прадвызначаюць нам лёс, прадвызначаюць нам характар, прадвызначаюць урэшце нашае жыццё? Як вы да гэтага ставіцеся?
Тое, аб чым вы сказалі, гэта астралогія. На жаль, тое, чым я займаюся, не адносіцца да астралогіі, поэтому то што людзі нарадзіліся пад сонцам ці пад Сатурнам, і яны маюць розныя ў сябе характары ці дзеянні. І я гэта не вельмі разумею. Я думаю, што энергія космасу, яна падпітвае чалавека і падпітвае яго ў незалежнасці ад таго, калі ён нарадзіўся пад сонцам ці пад Сатурнам. І ўсё залежыць ад самога чалавека, ад таго, што ён робіць, якая ў яго закладзена ўнутраная энергія, якая ў яго ідэя ёсць. І сонца і Сатурн, я думаю, тут ні пры чым. Хай на мяне пакрыўдзяцца астролагі, але, на жаль, я ў гэта не веру.
У гараскопы вы таксама не верыце?
Ну, я праглядваю свой гараскоп, напрыклад, праглядваю. Маё лічба асабістае меркаванне, што гэта больш філасофія, што гэта больш псіхалогія, чым тое, што ёсць на самай справе.
Кастусь, роўна 400 гадоў таму Галілео Галілей упершыню выкарыстаў для вывучэння космасу тэлескоп. 400 гадоў ужо чалавецтва глядзіць самыя тэхнічна дасканалыя тэлескопы, але канчатковай разгадкі многіх таямніцаў сусвету не мае. Ды што сусвету? Мы не ведаем дакладна, як узнік гэткі касмічны аб'ект, як наша Зямля. Што гаворыць нам на гэты конт найноўшыя даследаванні?
Існуе вельмі шмат гіпотэзаў наконт таго, як наша Зямля ўзнікла. Адна з іх – гэта гіпотэза Шмідта.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва.
Якраз яна мне вельмі падабаецца. называется. Я ее со своими учнями выучаю, им про ее рассказываю. Это гипотеза, рассказывая об том, что народжение нашей Солнечной системы и Земли в том лику отбылось несколько миллиардов годов тому. Исновало первое планетное облако. Это пыл, газ межзорный, який почав у некий момент конденсоваться. И самая центральная частка этого облака почала утвораться зорка, протозорка, с якой после возникло Солнце. Тая частка речева, якая не поспела конденсоваться на Солнце, она почала конденсоваться у неких кропках, с яких после возникнет планеты. Так и возникла наша Земля.
Кастусь, опошним часом стало модно во всем сумневаться. Очень недавно российцы засумневались, про это была адмысловая передача на одном из ихних федеральных телеканалов, а чи были американцы на месяце. Мовляв, месячный краевид можно створить из допомоги компьютерных технологий. Так чи ступала нога человека на месяц?
Ну, тем, что человек был на месяце, я совсем не сумневаюсь. На этот конт есть шмат доказов. Первый доказ – это то, что на Землю привезена шматликая колькость лунного грунту, реголиту. И он доследуется, ее шматликие навыковые працы по этой тематике.
А что он из себя уявляет, этот реголит?
Реголит – это такое речево, вельми специфичное, якое має малую теплопроводность. На глубине прикладно 1 метра под реголитом не изменяется температура. И она без розницы, это день на Луне, ти ночь, холод, ти тепло, и она тримає у себе тепло. И еще на кон того, что были американцы на Луне, тене. Я глядел так само эти шматликие фильмы про то, как это отбывалось, что это все сдымалось в павильонах. Але мне здаралось шматразово сустракаться с российскими космонавтами, еще с советскими космонавтами. И когда пытались у них про такие выпадки, что там на самой справе, они вельми отмовно до этих усих фильмов относятся, потому что это люди, которые прошли космос, которые шматразово в космос выходили, и они такие подставы не воспринимают. Они докладно ведают, что американцы были на месяце, и у них инших питаний не возникает. Человек доследовал месяц и будет еще доследовать.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Вольную студію». Ці єсть у Білорусі шанси стати космічною державою. Випуск веде Михась Скобла.
Вы слушаете передачу «Вольная студия». Я Михаши Скобла. И у Международный год астрономии про уплыв планетов на людей и белорусскую присутность на месяце мы гутарим с керовником астрономичного гуртка Республиканского центру техничной творчести Кастусем Циркуном. Господар Кастусик, сегодня в свете активно продаются участки глебы на месяце. Те разжились уже белорусы этой месяцовой нерухомостью. И увогуле, какая белорусская присутность на этом близким и одночасово далеким спадорожнику Земли?
Есть такое агентство международное, быцем бы, которое занимается продажем таких участков. Есть представительство и в Беларуси. И белорусы так само имеют там участки, шматликие, там их, может, уже 200-300 акров, быцем бы купленных, оформленных. Але есть такие Международный астрономический союз, який про все эти покупки каже, что это все незаконно и внимания они не рации. Потому что по международных законах, которые существуют, эти объекты космосу являются агульночеловечей уластностью. И каждый человек не имеет права купить некий участок на месяц. Они не так дорого каштуют, они там продаются в акрах.
Коля
100 доляров там этот участочек можно купить, у вас будет посвечение, кипа документов всяких, быцем бы это справедливо. Но на самой справе это все мыльный пузырь. С Беларусь с поверхней месяца связаны шматликие кратеры на месяце, якія той же астрономичный союз назвал их у гонор наших земляков и выходцев с Беларуси. На месяце есть такие кратеры, как Блажко, Дубяга, Липский, Почобут, той же Шмидт, об яким мы уже размовляли.
Кастусь, вось мне не зрозумело, до месяца вельми-вельми далеко, а китайцы сегодня укладывают велизарные сродки у программу по ягоным вывучэнні. свой час США повывучали и кинули. Навошта месяц Китаю, якая тут может быть корысть для китайцев?
По-перше, месяц не таки далекий, как нам сдается. Это самый близкий объект, який можно доследовать. На месяце есть шматликие корыстные выкопни, якие в будущем можно выкористовывать на Земле. Освоение месяца – это развитие новых технологий. И технологий компьютерных, и технологий ракетных руховиков. И в угле это великий штуршок для развития науки и техники. Я у свой час был у Китая, у Пекине. По дитячей космичной программе мы знакомились с тем, как в Китае поставлена аэрокосмичная эдукация молоди. Был я и у космичном центре китайском у Пекине, и в университете аэрокосмичном. И бачил, как относятся там до освоения космичной просторы и месяца.
А как вы себе уявляете перевозку корыстных выкопнев из месяца на Землю?
Когда 20 годов тому нехто прозмовлял по мобильному телефону, это было бы нечто фантастичное. Никто бы не мог зрозуметь, что тут отбывается. Я думаю, что такая ж история и освоением месяца. Пройдя 10-15 годов, возникнут новые технологии, возникнут новые космичные аппараты, с допомогой яких можно будет это все сделать. Это только питание часу.
А вот какие перспективы тутака есть у Беларуси? Стало модно говорить, что и Беларусь космичная держава.
Беларусь створила свой спадорожник, и он назывался «Белка» 2 года тому. Але, на жаль, вывод у космичную простору не отбылся за того, что ракетоноситель российский не смог подняться у космос, и он взорвался. Вся аппаратура на этом космичном корабле «Белка» была знищена. На сегодняшний день створены новый спадорожник, який будет в худком часе запущен. Так что Беларусь так само худко будет в космосе.
И хиба опошнее, Костуще. Почали мы с высловия Канта, а закончить хочется вершем Анатолия Грачанникова. Люди, зорные ливни, что душу очищают, бывают только у жнивни. Только у жнивни бывают. У вашей чудовной книги «Над нами небо», якая вышла недавно в выдавецтве «Мастацкая литература», я прочитал, что китайские императоры у час этих заркопадов навод выпускали из турмов политичных вязнев. Як вы лечите, ти да помогут зорки выйти на волю белорусским политвязням?
На конт это, як выпускали китайцы своих политвязнев, это цікавое питание, его треба можно выучать, это больше историчное питание, мабуть, чем астрономичное. Але, коли говорить про метеорные плыни, то яны бывают вельми цікавыми, але, на жаль, не завсёды. Например, есть такая метеорная плынь, как Леониды, некую назирают у листопаде. Тады с неба сыплются десятки тысяч зорок, и можно загадывать жадания, можно робить некие политичные решения, там еще нечто. Але, на жаль, такие зорные плыни, такие зорные дожди бывают достатково редко. Ну, например, метеорная плынь Леониды, она как раз бывает один раз у 33 года. А пошний раз такая плынь была у 1999 года. Так что еще треба крышку почекать, как отбылось на небе такое дивное видовище.
20 годов чекать?
Это ж космос, его ж никак нельзя поскорить. Космос живе по своих законах.
Дякую за гутарку.
Вы слухали «Вольную студию». У передачі брав удел викладчик астрономії Менського республіканського центру технічної творчості навученців Кастусь Циркун. Вів випуск Михась Скобла. Ви на хвалях Радіо Свободи і зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Темы наступного дома литератора. Надел земли звание гоноровага громадянина и бурку горца. Гэткія узнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майщука.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званочкі. Розніца паміж православ'ям і католіцтвом, між іншим, у яйках. Білоруська дихотомія. Любіть Лукашенку і слухать Радіо Свобода. Дітям ніяк нельга дозволять пікети супроць теореми Піфагора. Як Радіо Свобода стала окрилять диктаторів? Про гэта і іншыя пякучыя грамадскія питанні у новой перадачы «Званочки».
Добрый день слухачам программы «Званочки». С вами витается Ян Максимюк. Тему телефонования у нас свободу на гэтым тыдні, так бы мовить, прыгаломшила религийная проблематика. Да и ничего дзіўнага. У Беларуси побывал патриарх московский усяе Руси Кирилл. Як сказав сам патриарх, ён приехал у Беларусь, як до хаты. Куды вернулся? До хаты, ці ў якую іншую будыніну? Патриарх беларусам не паведаміў. Пра патриарха Кирилла было ў нашым эфіры столькі, што сёння мы знімем гэтую тэму з павесткі дня, а зоймемся іншымі аспектамі рэлігійнага жыцця ў Беларусі, якія таксама моцна хвалююць нашых слухачоў.
Добрый вечер, Свобода. Ось ёсць такая прапанова. Паколькі у вашых перадачах многа часу адводзіцца разважаннем пра тое, якія беларусы набажныя, пра хрысціянства, католіков, православных. А ось цікаво, каб хто-небудь з ваших кореспондентов запитав на вулицах Мінаков, у чим яны бачать розницу поміж православними і католіками. Боюся, що у тим, що більшість її откаже, що католіки в костел ходять, а православні у церкву.
Я на вашім місці не був би таки упевнений, що всі откажуть тільки про тоє, хто куди ходить, то бок, ці то в церкву, ці то в костел. Адрозненняў паміж праваслаўем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень, бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму?
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на уроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэрэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёю наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму, я гэта гавару цяпер да педагогаў, не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім, праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без трух. Так я, может, и не так. Но я слухаю. Вообще, да, послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за шчырасць у выявленні своих пачуццяў. И за тое, что нас слухаете, калі вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, що пишеться з великой. Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Один наш слухач, няйначай послухавши моєї перепалки з двіма слухачками на конт того, хто більш виноватий у русифікації білорусів, самі батьки ці влада, постановив підключитися до дискусії і проясніть мені ситуацію в Ірландії, про яку я був заікнувся в попередній передачці.
У сувязі з колективізацією селяни стали втікати з колгасів у городи. І каб не виглядати темними колгасниками, серед русскомовних городжан былые селяне стали переходить на российскую мову. Эту околичность ловко выкористали и советская, и сучасная улада для поголовной русификации Беларуси. А мы этой русификации всем ведомые. Кивать на англомовную Ирландию не выпадая, бо ирландцев объединовый католицизм, а Беларусь – шматконфессийная краина. С повагой, Миколай Заложенщины.
Згадуючи Ірландію, я мав на увазі не тоє, чому ірландці тримаються католіцизму, а тоє, то винувати, що яни не тримаються своєї історичної ірландської мови. Дик вось, Ірландія, яка стала незалежною від Великобританії амаль 100 годів тому, робила все махчимое, каб вернуть народу ягоную ірландську мову. Я маю на увазі, улада робила все махчимое, увівши обов'язкове навчання ірландської мови, передачі у радіо і все такое. Але в Ірландії, як ніхто не говорив по-ірландську, так і далі амаль ніхто не говорить. Бо ні батьки, ні їхні діти не схотіли говорити по-ірландську ніде, поза уроками ірландської мови в школі. Виснова якая? Навіть коли б Ірландія керував Пазняк, він так само не увів би там ірландської мови ні в сім'ю, ні на вулицю. Тому не варто всього нашого нещастя з білоруською мовою скидати на владу. Давайте поставимо собі просте питання і відкажемо сумлінно перед собою. А чи ми привучили наших дітей говорити з нами по-білоруську на кухні? Чому нас, життєрадосних і оптимістичних журналістів, які вірять у світлу будучиню Білорусі, некоторі слухачі обвинувачують у тим, що в білоруському льосі ми бачимо тільки чорне? Як, наприклад, гети слухач.
Добрий вечір, Радіо Свобода. Слухаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілей в Мінську – плохо. Дожинки – плохо. Приїхав митрополит Кирил – плохо. Куда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под певалой и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это питание выручил меня господар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свобода подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадуть вам слова. Сомневаюсь. Казав так само Владимир із Полоцька.
Дякую. А попередньому нашому слухачу хотілося поставити питання. Откуль він халера ведає колір нашого д'ябла? Ми самі його не бачили, але ми всі переконані, що він блакитний. Наша сталая слухачка обринулася в своїм телефонуванні, так би мовити, з тотальною критикою. Досталося не тільки нашому директору Олександру Лукашуку, але й двум іншим Олександрам, більш-менш відомим ширшій громадськості. Послухаймо.
Появлением нових ведущих програми «Дзвонки на свободу» исчез ручейок откровенных народних мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Белоруссии. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой, пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Миликевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Миликевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов. но не меняет их.
Александр Лукашук сказаў мне, калі я яму пераказаў змест гэтага тэлефанавання, што прааналізуе закіды слухачкі ў свой бок і зробіць высновы. Пра рэакцыю Лукашэнкі і Мілінкевіча я нічога не ведаю. А што да спячкі беларусаў, якую прарочыць наша слухачка, дык мне падаецца, што было б няблага, калі б усе раптам заснулі на 30 гадоў, а потым прачнуліся ў Беларусі, у якой ужо не кіруе Александр Лукашэнка, а, напрыклад, Мікалай Лукашэнка, які праз 30 гадоў якраз і будзе ў прэзідэнцкім узросце. Дзеці, як кажуць, гэта надзея нацыі. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімов.
Эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.